каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Да, друзья, мы сделаем это не так, как все, потому что ни у кого нет Сергея Мокрушина, у нас есть Сергей Мокрушин.
Вот, правда, в одном экземпляре пока что. Ну вот, Александр
Янковский. Будем почковаться.
Нет, Сергей, Сереж, там Мокрушин. Другие методы, я тебе потом расскажу.
Да, и... Черенкование?
Нет, ну неважно.
При просмотре телевизора размножает Сергея Мокрушина. Ну что, коллеги, я, как всегда, традиционно предлагаю начать нашу субботнюю программу самых интересных новостей, которыми, ну, традиционно богат Крымский полуостров. Итак, новость номер один. Та-дам! Боярышник и лосьоны заняли пятую часть алкогольного рынка России. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин. Значит, дело в том, что вот спиртосодержащие лекарства и парфюмерные лосьоны, которые население употребляет не по назначению, занимают уже до 20% алкогольного рынка Российской Федерации.
Что, ну, значит, не по назначению? Новость. Может быть, Хеннесси и Ксо на самом деле надо втирать?
Втирать, да.
Может
быть, мы боярышник пить.
Боярышник пить,
мы ведь обсуждали, что боярышник, вот он как косметический лосьон, он для того, чтобы человек был чист не только снаружи, но и внутри. Вот поэтому
чтобы
вот,
помыслы его были чисты. Стерильные, я бы даже сказал.
Значит, тут ведь важно вот что. Важно не попасть на подделку. Да, чтобы, знаете, важно отличить настоящий боярышник от ненастоящего боярышника. А как это сделать, знают крымские фармацевты.
Люди, которые употребляют настойки травяные для, как в качестве алкогольного напитка, они отличаются цветом кожи, у них более красное лицо, немножко как бы оно отекшее, потому что это на давлении сказывается. Мы таких людей называем боярышники.
Я внимательно смотрю сейчас на Сергея Мокрушина, как бы.
Сергей, ну как прошел цвет контроль? Цвет вашего лица, да, он как бы намекает, что вы молодец.
Да, я всегда это знал.
Но на самом деле, чем замечательно эта новость? Эта новость замечательна тем, что вина крымские в Российской Федерации не считаются винами, винами
это
не считаются.
Даже косметическим лосьоном они не считаются.
А вот боярышник считается.
Ты знаешь, в чем особенность? Это вот любопытно. Знаешь, как кричали крымские виноделы, мы войдем в Россию, и все с нашим виноделем будет хорошо. Но при этом сидели хитрые производители боярышника, потирали руки. Мы вообще теперь понимаем, кто на самом деле в Крыму архитектор всей этой аннексии. Это производители боярышника.
Конечно, они мостик вот на упаковке заранее нарисовали.
Потому что знали, что следующий новость.
Да, Красноперекопск нас порадовал, потому что там приехал Сергей Аксенов проводить заседание с председателями советов и глав администрации городских округов. И хакеры взломали и вместо гимна включили сперва группу «Ленинград» ему, а потом гимн Украины. И у Сергея Аксенова, я так понимаю, произошел замечательный такой флешбэк. То есть ты как бы стоишь, готовишься прикладывать руку к сердцу, а тут «Щенефмерла».
И дальше по тексту, как гражданин.
Не совсем понятно, слышал ли Аксенов, потому что как раз-таки камера была взломана в кабинете Красноперекопской администрации.
А Аксенов проводил телепатический сеанс проводил связи.
Групповой сеанс связи проводил. Но даже если он услышал, конечно, он, наверное, виду не подал. Но вот не получилось не подать виду у людей из Красноперекопской администрации. Причем, если хит «Шнура» они еще послушали так достаточно спокойно, то на гимн Украины вскочили.
Ура!
И подбежали к камере, из которой
он играл. Привычка-то осталась.
Да.
Хорошо. Ну, а дальше следующие новости про тёлок будем говорить. Значит, что в Крыму с тёлками в этом году? Джанкойский молочный завод «Новатор» раздал в бессрочную аренду 25 тёлок.
Это точно «Новатор», я хочу сказать.
Элитные молочные, правда, молочные породы. Как они могут вообще про тёлок вот так вот?
Молочная порода. Промысловых сортов, Саша, да?
Да.
Имеют тёлки промысловое значение из этой новости?
Значит, менеджер отдела заготовки сырья Джанкойского молокозавода сказала так. «Тёлок мы отдали самым лучшим и добросовестным поставщикам молока на наш завод. Арендная плата за голову чисто символическая, 100 рублей в год. Единственное условие – молоко от отданных в аренду коров, и хозяева должны будут поставлять на наш завод».
Бесплатно.
Я вспоминаю дядя Фёдора, и я думаю, что следующим шагом они будут раздавать бесплатные чемоданы, чтобы люди ходили в лес за грибами. Ну, знаменитый мультик.
Но грибы вы должны приносить нам.
Нам, конечно, потому что мы будем с них смеяться.
И 100 рублей в год платить еще сверху.
100 рублей в год,
да. А вот еще одна интересная новость, традиционная. Из Керчи мы предоставим одному среди нас не крымчанину, а керчанину ее зачитать.
Фестиваль хамсы пройдет в Керчи 4 декабря.
Это достаточно. Потому что дальше мы теперь будем говорить следующая новость, гораздо более интересная. Значит, в Симферополе на Новый год встретятся два героя, в принципе, русских народных сказок. Один Дед Мороз Молниенос, а другой чокнутый профессор.
Боже. Они... Заберите у Новикова режиссерскую лицензию.
Они встретятся, и между ними произойдет такая гигантская битва, в принципе, за Симферополь, за Крым. И они решат, чей Крым вообще в этой битве. Как вы думаете, кто победит?
Я думаю, проиграет точно здравый смысл и чувство эстетического и прекрасного.
Знаете, говоря о чокнутом профессоре, вот недавно все-таки мы его все наблюдали, и он вроде так ничего в форме, так что можно будет и посмотреть.
Хорошо, посмотрим. Значит, да, Павел.
Нет, у меня просто следующая новость, я ее не могу не рассказать, если позволите.
Конечно.
Это история про то, что Ялтинский мясозавод профинансирует создание аллеи кошек. Она настолько прекрасна, что ее даже комментировать не нужно. То есть мясозавод профинансирует создание аллеи кошек. И не смотрите на меня с такими серьезными глазами.
Как это будет выглядеть? Что это за аллея?
Ну, я так понимаю, что это создание бронзовой скульптуры коту Сосискину.
Мы наконец-то узнали, из чего делают сосиски на Крымском полуострове.
Они даже просто не понимают, как это звучит со стороны, а может быть, на самом деле, это какое-то подсознательное, их Юнг, Фром и Фрейд пробиваются вот через такие новости. В общем, друзья, будьте осторожны с продукцией Ялтинского мясозавода, потому что, знаете, как, не знаю, там тракторный завод ставит памятник трактору, троллейбусное депо памятник троллейбусному, а когда Ялтинский мясозавод финансирует создание аллеи кошек, я начинаю подозревать что-то нехорошее в отношении их продукции.
В случае чего, налейте колбасе в блюдце молока.
Если не замяукает, то это не настоящая колбаса. Еще одна новость. Знаете, есть все признаки геноцида. Правда, не обычного, да, а вот как бы визового геноцида. Российское министерство иностранных дел обвинило западные страны в визовом геноциде жителей Крыма. Все дело в том, что заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Алексей Мешков, когда выступал на консультациях политдиректоров Совета России и ЕС в Брюсселе, вот как раз и заявил, что на Западе очень любят рассуждать о правах человека. Но одно дело – это официальная позиция о признании или непризнании совершенно очевидного факта, а другое – это жизнь простого человека, который совершенно сознательно выбрал российское гражданство, получил официальный паспорт и по каким-то причинам ему закрывают въезд. За то, что он родился в Крыму или потому, что у него российский паспорт, выданный в Крыму, возмутился Мешков.
Вообще-то да. Простите, вы фашисты, да. Вы хунта, да, мы хунта. Это геноцид, да, это геноцид.
Но самое интересное, ведь когда господин Мешков говорит о том, что абсолютно сознательно люди выбрали российское гражданство, он забывает о статье 6 Федерального закона Российской Федерации о принятии Крыма в состав Российской Федерации, ну, а попросту говоря, об узаконивании вот этой оккупации и аннексии, в которой говорится, что все крымчане, вне зависимости от их желания, объявляются подданными российского императора, да? Ну, окей, хорошо. И теперь, наверное, еще одна любимая новость. Извините, но вот она уже нам полюбилась. От газеты «Крымская правда», Павел.
Это просто прекрасно. От газеты «Крымская правда» есть там такой один человек по фамилии Олег Азарьев, да? Который рассказал о том, почему в Крыму крымчанам не нужна вода из Северо-Крымского канала. И почему хорошо, что днепровская вода более в Крым не поступает.
Почему же?
Ну, потому что он сказал, что днепровская вода из этого канала, она грязная, радиоактивная. И использовалась в Крыму в основном на сельское хозяйство. Причем не просто на сельское хозяйство, сказал Олег Азарьев, а на полив рисовых чеков.
Знаменитый специалист по сельскому хозяйству Олег Азарьев сказал о том, что вот так
и все происходит. И пить такую воду даже после фильтрации, говорит он, было небезопасно. А так как Крым теперь рис не выращивает, а урожай пшеницы рекордная, то мы обойдемся и без днепровской воды.
Ты знаешь, по его высказыванию заметно вообще, что он пил какую-то не ту воду.
Я вообще считаю, что нужно показать Олегу Азарьеву розу ветров, объяснить, что воздушные массы перемещаются в Крым со стороны Херсонской области, чтобы он как патриот на самом деле ходил со своим собственным баллоном, там, не знаю, противогазом и дышал вот идеологически выверенным воздухом.
Чтобы не расслаблялся. А если кому-то в Крыму вот воды будет не хватать, ну, надо идти, наверное, к Азарьеву и требовать. У него ее много.
На самом деле, это просто прекрасная история. Опрос, друзья, показал, что не нравится туристам в Крыму. Я...
Что же?
Это при чём было?
Всё?
Ну, практически.
Был такой вариант ответа?
Да. Ну, как бы, понимаете, ВОЗ и не там. В общем, цены им не нравятся. Банкоматов им мало. И трудность транспортного передвижения по Крыму вот им не нравится.
А, ну все в порядке. Я считаю, что все в порядке.
Ну, принципе... на самом деле, с 91-го ничего не менялось.
В принципе, да. А я бы даже сказал, с 1783 годом аннексии Крымского полуострова Российской империи точно ничего не поменялось. А, программа «Крымский пармезан». Услышимся через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Здравствуйте еще раз, друзья, это «Крымский пармезан», и будем мы сегодня говорить вот о чем.
Тут мы обещали, что скажем о профессоре.
Что объединяет нас и вас, так это Янукович. Ну, во всяком случае, в недавнем прошлом, единственный, по его собственной версии, легитимный, провел пресс-конференцию в Ростове и рассказал нам много фактов, много саспенса. Я вообще даже думаю, что Стивен Кинг не мог бы такое придумать в адском своем каком-нибудь ночном кошмаре, но Виктор Янукович смог. Итак, давайте послушаем, что же происходило на Майдане и в Крыму.
Когда расстреляли эти автобусы, потом их подожгли, потом избивали этих людей. Один из автобусов взорвался, я видел эту картинку, взорвался бензобак. И люди этим воспользовались и побежали в лес. Так эти радикалы, молодчики, в масках, открыли охоту в лесу. И эти люди, кто как мог, так и спасались. Большинство из них погибли, но большая часть вернулась в Крым. И я видел, на железнодорожном вокзале стояли, давали интервью, что мы ждем так называемый поезд, я не помню его название, «Дружбы», поезд «Дружбы» с Москвы. Ждем. Мы им покажем эту дружбу. Вот эти люди рассказывали, что несет Майдан Крыму. И настроения в Крыму радикализировались.
Слушайте, надо признать, что дождались поезд «Дружбы» из Москвы.
Это правда. 8 автобусов крымчан. Так, крымчане, а ну-ка признавайтесь, кто из вас 8 автобусов ездил в Киев?
Некому признаться. Он сказал, что большинство из них погибли, но большинство из них потом добрались.
Там еще была история. Там еще была история о человеке, которого заставили наесться толченого стекла, он потом приехал в Севастополь и на митинге выступал. Вот так.
И пел на митинге гимн Украины.
Да, неизвестно, расстреливали ли его и сжигали перед этим, но вот...
А еще одну девочку повесили, а потом поняли, что не повесили, еще сожгли. А потом под лед опустили. В общем, я думаю, что на самом деле у спичрайтера Виктора Януковича могло бы быть значительно больше каких-нибудь фантазий. И вообще можно просто пересказывать сериал «Игры престолов».
Так, друзья мои, смотрите. Где же дело в том? Я вот хочу просто историю рассказать. Я думаю, что у господина Януковича и бывшего мэра Евпатории у них один и тот же самый спичрайтер. Я помню прекрасно это собрание на городской площади в Евпатории. Это было 25 февраля 2014 года, когда мэр собрал на площадь всех людей и сказал, надо всем собраться, потому что едут автобусы дружбы, так называемые. Правда, он не уточнял, но говорил, что автобусы с бандеровцами. Мы должны все собраться. Вот когда все собрались, он сказал, вот видите, вас все испугались, никто не приехал, потому что они вас боятся, автобусы развернулись и уехали.
Да, они 100 километров доходили по городу.
А у меня вообще, на самом деле, реальная предъява к бандеровцам, а где, собственно, обещанный поезд дружбы? Вообще, мы его ждали.
Я еще помню, как партия «Русский блок» бегала по Керчи, проверяла катера, не приплыли ли бандеровцы.
Так приплыли же, да, на самом деле.
Известный Львовский порт, он просто работал на отгрузку.
Но, тем не менее, Виктор Янукович порадовал не только этим своим признанием. Он еще и рассказал нам, друзья, о том, что он, собственно, вывез из Межигорья.
Что?
Слушаем.
Значит, на сегодняшний день ни в одном банке мира ни одного цента не обнаружено моих денег. У меня не было и нет никаких счетов. Я с Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью.
Ручной кладью. Ну,
сколько там КАМАЗов ручной кладью, Дмитрий Федорович?
Ну, вполне может быть, что много на самом деле.
Да, есть видеозаписи,
где... Вот с такой ручной кладью ни одна авиакомпания не примет.
Он купит авиакомпанию за какую-то часть ручной клади, и тогда примет его.
Коллеги, вот теперь мы понимаем, почему он же поехал вначале в Донецк. Да, там его пограничники не выпустили.
Большая ручная кладь.
Потому что говорят, Виктор Федорович, у вас ручная кладь слишком большая.
Габаритная.
Габаритная, вам нельзя. Он тогда поехал куда? Поехал в Крым. По пути он видел многих, значит, каких-то вооруженных лиц, которые на него охотились постоянно. Приехал в Крым. Там он повстречался с тогдашним, ну, это говорит Виктор Федорович Янукович, тогдашним главой администрации Севастопольской, Яцубой, который ему рассказал про зверство бандеровцев тоже в Севастополе. И после этого каким-то чудным образом с ручной кладью уже Виктор Янукович переместился на территорию Российской Федерации, где он и пребывает до сих пор. А мы, кстати, решили спросить у крымчан, а что они думают вообще по поводу Виктора Федоровича и вот всей этой ситуации двухлетней давности?
Я считаю, он был неправ. Кто был неправ, так это Янукович. Он как президент имел полномочия. Он на самом деле все равно мог повлиять на эти события, мог как-то остановить. Ну, по крайней мере, не полностью, естественно, но часть, чтобы не было такого вот кровопролития.
Думаю, что он просто немножко слабохарактерный. А так он вообще как человек нормальный. Я думаю, неплохой, но слабовольный. Если бы он тогда взял бы и очень резко бы вот среагировал, то бы разогнали ту подлую толпу.
Янукович повел себя очень мягко. Надо было силу применить и все. И, во-первых, бы меньше жертв было, как сейчас. Поэтому он тоже виноват.
Путин предлагал ему какие-то действия конкретные. Он свои миллионы, миллиарды спасал, метался между Америкой, правильно? И Россией. Вот и все. Он просто трус и подонок. Вот так вот. Не патриот ни Украины, ни России. И зря ему Путин жизнь спас.
Вот так вот.
А где, подождите, я не могу понять, где эти 65% крымчан, которые в 2010 году голосовали за Януковича, и 55% севастопольцев, где они?
В ручной кладе, где же они могут быть. А, да, коллеги, но на самом деле мы что здесь наблюдаем? Вот действительно, где они? Крымчанин, гордись прошлым, как было написано на всех рекламных плакатах, да. Они все в прошлом, все эти крымчане.
И гордятся.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан» и продолжение через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним Сергей Макрушин. Значит, вот я даже не знаю, с чего начать, если честно. Давайте так, мы хотели в этой части поговорить про испытания украинских нового украинского оружия возле берегов Крыма. Но я, пожалуй, начну вот с чего. Да, журналисты Крым-24 получили благодарность от Министерства информации в связи с годовщиной канала в Крыму. Вы не смейтесь, да? Это все взаимосвязано на самом деле. Вот этот украденный канал, он же показывает и рассказывает крымчанам. ГТРК украденный Крым, Украина, который ГТРК Крым, он рассказывает все, как на самом деле происходит. Там есть и телеканал Крым-24, и радиоканал Крым, и радиоканал прямо в море. Море просто, да. Дело вот что. Дело в том, что...
Точка.
Да, то есть все это взаимосвязано. Также, значит, в Феодосии собираются открыть памятник покорителям космоса. И еще с этим связано. Значит, российский Роскосмос потерял связь с космическим грузовиком «Прогресс». Сам этот космический корабль, который бороздил просторы Большого театра, должен был доставить Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, продукты, воду и воздух. В общем, все, чего в Крыму не хватает, как бы комплектующие, одежда, медикаменты, также научную аппаратуру для производства кефира в условиях невесомости. Не знаю, вот про буренку, ту, которую мы упоминали, которую телку, которую дают бесплатно за 100 рублей, не знаю, доставляли
не
нет.
Довез.
Не довез, все упало.
Знаешь,
и теперь, а теперь самое главное. Теперь самое главное, да, вот, а украинские военно-воздушные силы в эти дни проводили учения.
Да.
Испытания нового ракетного оружия.
И казалось бы.
Да. Совпадение?
Не думаю.
Ну, это абсолютно, на самом деле, это абсолютное совпадение. Мы говорить будем о том, что 1 декабря Украина как раз начала испытания новых ракет на юге страны, в которых, вот, в ходе которых как раз и проводились ракетные стрельбы. Еще до начала этих учений Киев заявил, что учения затронут в том числе и воздушное пространство Крыма. Имеется в виду не над Крымским полуостровом, а в Черном море, но рядом с берегами Крыма. Москва в ответ на это пригрозила уничтожить как сами ракеты, так и пусковые установки, если не будут представлять опасность.
Если вы будете проводить военное учение, мы нанесем ракетный удар по Саратову. Так и сказали.
Так и сказали, обороны, да?
Российской Федерации.
Будем, будем бомбить Воронеж.
Ядерный и тактический. Саратов напрягся, но...
А Воронеж же привык к этому
напряжению. А представляешь, как напрягся холодильник Саратов, который есть практически в каждом доме крымчанина.
Ну, если там, конечно, не стоит холодильник Донбасс.
Слушайте, а вообще вы знаете, что прикольно? Вот знаете, помните, как звучали в 2014 году сводки? Украина выражает обеспокоенность по поводу учений российской армии у границ Украины и так далее. В 2016 году уже Российская Федерация выражает обеспокоенность по поводу учений украинской армии у границ Российской Федерации. Ну, или того, что она считает Российской Федерацией. Это хорошая история про то, как за два года многие вещи меняются местами.
Да, но вот несмотря на эту панику, конечно же, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов, он сказал, что Россия может не волноваться, потому что российское воздушное пространство начинается посреди Керченского пролива, поэтому как бы далековато.
Все правильно сказал.
Абсолютно верно.
Нечего переживать.
Но, значит, есть еще одна тема. А я говорил уже, да, про то, что памятник появится?
Нет, не говорил.
В Крыму появится памятник. Памятник как раз покорителям космоса.
Слушай, я не понимаю, кто там покоритель космоса?
Ну, если погода позволит, то мы установим этот объект до конца года. В крайнем случае, мы сделаем это в начале следующего года.
Они Армстронгу ставят памятник?
И приурочим открытие какой-то памятной дате.
Знаешь, такой космический корабль Аполло-13, там рядом
Армстронг полный рельеф, да?
Да, Мэтту Дэймону из фильма «Марсианин» они поставят, точно.
Если бы вы, Павел, хоть иногда бывали бы в Феодосии, вы бы понимали, а тем более в Керчи, вы бы понимали, что вот когда ты смотришь на этот пейзаж, не обезображенный деревцами, то, в принципе, можно подумать, что ты где-то действительно в дальнем или, по крайней мере, в ближнем космосе находишься.
Моя любимая новость – это что в Крыму переснимут человека-амфибию для китайского зрителя.
Ого.
Вы смеетесь, а между прочим,
мы
да.
Мы не смеемся, мы слушаем.
Съемки ремейка советского фильма «Человек-амфибия», который будет снят специально для китайских зрителей, пройдут в Крыму. Бюджет может составить не менее 20 миллионов юаней, это 3 миллиона долларов.
Все, теперь я понял. Вот теперь пазл, что называется, сложился. Фестиваль «Хамсы», который в Керчи проходит, там же будут снимать и «Человека-амфибию». Ну а чтобы два раза человека не бросать в море просто так, вода-то холодная, как бы давай, милок, налови нам рыбешки там.
Ну да, а учитывая, что аудитория теперь китайская, то нужно брать численностью, поэтому театров будет много.
Да, так вот, кстати, на фестивале, на этом самом фестивале, не человека-амфибия, а вот на фестивале «Хамсы», будет представлен, внимание, хамса, бычок, вот, наверное, те тёлки, а тут бычок будет представлен, селёдка, тюлька, выловленная в Керчи местными рыбаками. Мы хотим раскрыть всем гостям мероприятия вкус настоящей и свежей черноморской рыбы, приготовленной различными способами. Так вот говорит городская администрация города Керчи.
Сережа, как ты там просуществовал 18 лет?
Так и жили, вот такая жизнь там, да, конечно.
У вас свой полуостров, я так понимаю.
Да, знаешь, я не жалуюсь, потому что рыба в Керчи вкусная, на самом деле.
Проблема в том, что кроме рыбы ничего нету, а рыба вкусная.
И уже и Сережи даже нет там, поэтому мы слушаем программу «Крымский пармезан» и переходим к заключительной, самой главной, так сказать, части нашей сегодняшней программы.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ну что ж, продолжаем. Продолжаем мы открытием парка в Севастополе, который называется «Парк Патриот». Открыт он совместно, да, Минобороны Российской Федерации и «Ночные волки». Вот этот вот тандем, педсостав, я не побоюсь этого слова, он теперь будет обучать крымскую молодежь патриотизму. Вот как вы думаете, чему могут научить
«Ночные волки»? Ну, они могут обучать, как говорил Параханов, обнимать сжимать ягодицами стальных коней, да? Кажется, так Проханов описывал ночных волков, да? Что вот эти брутальные мужчины в коже, сжимая ягодицами стальных коней, оседлав которые они мчатся по ночным просторам. Можно такое ребенку пересказывать заодно урок сексуального воспитания.
До свидания. Знаете что? Тут вот ведь что.
Вы зря читаете Проханова.
На самом деле, чтобы понять, что это такое, да, нужно, конечно же, немножко причаститься к атмосфере. Давайте послушаем, как происходило открытие, небольшой фрагмент.
Дорогие дети, сегодня среди вас будет выбран лучший воин, который получит специальный приз, сделанный руками ночного волка. Желаем успеха! Дерзайте!
А теперь я объясню, вот должна же быть еще картинка перед глазами. В этот момент человек, изображающий ночного волка, выезжал из кованых ворот этого центра «Патриот» на тракторе, переделанном в голову волка. Ну, выглядело это на самом деле устрашающе. Я не знаю, как там дети...
И весь в коже опять-таки, да, сжимая ягодицами.
Трактор, уже трактор.
Хорошо, так в чем проблема? Ну, как бы нравится людям, и в чем... Ну, вот нравится им сжимать тракторы, мотоциклы и так далее.
А дети за что вообще? Детям? Это все за что?
За родителей.
За родителей. Внимание, в Симферополе найден мальчик, воспитанный волками.
Не, ну вот хорошо.
По поводу мальчика, который воспитан волками, вот давайте послушаем, что думают по этому поводу активисты Севастопольского регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые готовят обращение к министру обороны после того, как увидели, собственно, что это за такой центр «Патриот» возле горы Госфорта.
Я бы вообще предложил определенным структурам убрать с главного въезда в город, ну, вообще вот это вот, все то, что там, да, все, что там вот это железо ржавое настроено, оно должно быть убрано, потому что все-таки это въезд в город-герой Севастополь, и сразу за всем этим безобразием арка со звездой героя там и так далее».
Подождите. Он имеет что-то против арки со звездой? С той самой звездой, которую теперь планируют вернуть на герб Российской Федерации прямо сразу над двуглавым орлом?
Он имеет что-то против той свалки, которую действительно устроили ночные волки, но вот если посмотреть на то, как выглядит
сейчас такой этот вообще?
Клуб «Патриот», но там очень много действительно металлолома.
Мотоклуба, не обращайте внимания.
Мотоклуб, обладатели пенсионного удостоверения для бесплатного проезда в троллейбусах Севастополя, отжатого украинского государства. Приблизительно так, да?
Ну, кстати, вы вполне вот сейчас назвали бизнес-концепцию нового мотоклуба, поэтому не разбрасывайтесь такими идеями, Александр.
Ну, открытие парка в Симферополе – это не единственная новость.
Севастополе.
Севастополе – это не единственная новость.
Для Сергея просто на самом деле все, что дальше Феодосии – это все один город.
Из мира ландшафтного дизайна, потому что у нас есть новости еще из Симферополя. Там в то время,
если вы не заметили, уважаемые крымчане, то там у вас
то там вот еще Украина не объявила о ракетных учениях, а вот Симферополь уже, судя по всему, прилетело, потому что то, что там происходит, иначе объяснить и нельзя, потому что...
Объясняйте, Сергей.
Настоящая русская дорога сейчас в самом центре Симферополя проходит, ну, просто потому что она состоит из выбоин, ухабин, колдобин, грязи и
Сергей, ваш логопед сейчас просто аплодирует. У вас было 4 варианта сейчас сорваться в какую-то нецензурную брань.
Но да, вы молодец. Ну, потому что русская дорога, она...
Что случилось с центром Симферополя?
Его реконструируют.
Это так теперь называется? Вот это содрать всю плитку, да? Асфальт вырубить, деревья, это называется «Детергроссишен реконструкшн».
Даже немцам в 42-м, 43-м, 44-м не пришло в голову, что можно просто так взять и реконструировать центр Симферополя.
Спасибо, хоть не заминировали.
А, кстати, куда-то делать... Плитка, говорят, куда-то, в общем, в неизвестном направлении убыла плитка, которая, ну, там свежую уже плитку положили.
Плитка убыла, да, привезли новую плитку из Новороссийска, которая крошится уже вот еще в упаковке.
И вопрос, куда? А вот та брусчатка, положенная немцами, плетными немцами в 45-48 годах, до сих пор лежит. Продают уже, сковыривают,
уже, да, потому что хорошая брусчатка.
Что, Сергей?
Хорошая брусчатка.
Конечно, хорошая брусчатка. Знаете, еще на этой неделе что было? Вот мне кажется,
в Крыму брусчатки власть боится?
Конечно, боится.
2014 года.
Вот поэтому она плиточки ставит, которые крошатся,
Которую ты кидаешь, она прямо в полете рассыпается.
Плитка – оружие буржуазии, как договаривал.
Антиреволюционная брусчатка такая, да, самоуничтожающаяся.
У нас остается ровно одна, даже меньше одной минуты, и еще одна новость. В Крыму все-таки приняли решение строить дорогу, трассу Таврида от Керчи до Севастополя. Правда, без государственной экспертизы, без общественных слушаний. Да, через поселок совхозный, где снесут 23 дома.
Но с людьми?
Пока решение не принято. Потому что, знаете, как
если бы... будут деньги на отселение, то без людей. А если не будет, то ночью тихонечко подгоняют бульдозер, и так, оп, не было ничего.
И передвинули.
И передвинули.
Всех.
В море.
Да, думаю, море далековато. Это была программа «Крымский пармезан» с самыми яркими событиями этой недели. Их для вас озвучили и напомнили Александр Янковский, Павел Казарин и... Примкнувший к ним Сергей Макрушин. Всего вам доброго, услышимся в следующую субботу.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.